Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Это уже 12-й конкурс, и я по мере возможности стараюсь рассказывать о каждом из этих конкурсов. В прошлом году мы говорили в большей степени о войне, о фигуре Сталина или эффективного менеджера, как его сейчас любят называть. Может быть, у нас будет там немножечко времени, чтобы об этом рассказать, но в рамках нашей сегодняшней темы, потому что я продолжаю цикл передач, посвященных 20-летию развала или распада, кто как считает, Советского Союза. Сегодняшняя моя передача с молодыми людьми, потому что интересно узнать, что они думают. Но в поддержку молодых людей я пригласила к себе экспертов. Эксперты у нас культуролог, редактор сайта «Уроки истории» Наталья Калягина, историк Павел Панарин, преподаватель Тульского государственного педагогического университета и Дмитрий Кокорин, директор по развитию Международного историко-просветительского благотворительного правозащитного общества «Мемориал», который, собственно говоря, являлся главным организатором этого конкурса. Ребята, давайте тогда по очереди мы будем представляться. Александра, вы из Архангельского области, да?
Да, я из города Котласа.
Это далеко от Архангельска, да? Это где-то вот прям совсем на юге Архангельска.
Это довольно далеко, да, от Архангельска, да.
Так, хорошо. Юля, вы из Мордовии?
Да, я из Мордовии, из села Ельники.
Прекрасно. Ксения? Вы из Свердловской области. Ксения участвовала у меня в прошлой передаче, посвященной цене победы, я помню. Вот, и мне страшно интересно, изменилось ли ее представление о Второй мировой войне, о фигуре Сталина и вообще о Советском Союзе спустя год.
Об этом мы тоже поговорим. Я думаю, что не изменилось.
Не изменилось. Тогда узнаем, почему. Так, и Дмитрий, вы из Твери.
Да, я из города Твери.
Отлично. Расскажите, пожалуйста, о своих работах. Вот прям по очереди. Ну, давайте, Александр, да, с вас.
Ну, моя исследовательская работа называется «Польский след в памяти Макарихи». Макариха – это микрорайон в нашем городе. Некогда он являлся пересыльным лагерем для раскулаченных крестьян. И, собственно, моя исследовательская работа посвящена польским гражданам, которые стали репрессированными и по той или иной причине оказались на Макарихе.
Юля, у вас работа, посвященная засухам.
Да,
сразу нескольким, да?
Да.
В Советском
Союзе.
Я
в своей работе сравнивала три засухи. Это 1946, 1972 и недавнюю засуху 2010 года.
Только в Мордовии?
Вот, в Мордовии. Сравнивала взаимоотношения власти и человека в эти периоды. В общем-то, самое негативное воздействие власти на человека было в засуху 1946 года, когда в 1947 году начинается страшный голод. Из воспоминаний медицинского работника, врача здравоохранения Веры Сергеевны Лубошниковой, я узнала, что наплыв дистрофиков был такой большой, что в больнице не хватало койко-мест. Больных клали в амбулаторию, в кабинет врачей, прямо на пол. При дистрофии обострились все хронические заболевания, и главным лекарством для таких больных была еда. В общем-то, государство никак не помогало населению, а наоборот, усложняла его жизнь, облагая государственными поставками. Все старожилы моего села в один голос заявили, как душили государственные поставки. Ведь на дворе стояла жара, изнурительная жара сожгла все посевы. Люди голодали, умирали, но государственную долю несли точно в срок. Ситуация была другой в засуху 72-го года, когда, в общем-то, в магазинах был стандартный набор продуктов, но у нас у него родилась картошка, и с ее завозом нам завезли колорадского жука. Пожаров таких крупных не было.
А у вас не было колорадского жука до этого?
До этого нет. В 72-м году нам его завезли.
У меня ощущение, что он жил вечно на полях.
У нас писали газеты об этом много. Моя бабушка говорила, она как раз писала в газетах об этом. Вот. И я сравнила еще засуху взаимоотношения власти и человека с засухой 2010 года. В общем-то, у нас в Мордовии были крупные пожары. Первая в нашей республике приняла огненный удар на себя. Это деревня Свеженькая. Когда я смотрела телевизор, то видела людей, которые плакали и остались без крыши над головой, а, в общем-то, не за горами была зима, у меня в голове вертелась всегда такая мысль, а куда же пойдут эти люди? Но спустя время, уже где-то поздней осенью, дома их были отстроены, и они заселялись, об этом был даже видеорепортаж.
То есть успели все-таки власти
в этой
ситуации, успели построить дома погорельцам, да?
Да-да-да, они уже заселились. Также сельскохозяйственные кооперативы понесли очень большие убытки, но государство помогает им реабилитироваться. И, конечно, конечно же, засуха нанесла непоправимый вред природе ряда регионов, уничтожив заповедные леса.
Смотрите, а вот вы проводили аналогии, то есть в первом случае, получается, вот сразу после войны государство вот из вашего рассказа не помогало, а всячески препятствовало, да, людям?
Да.
А во втором случае вот вы посчитаете, что государство помогло, да?
Помогло. Ну, в общем-то, я сделала выводы после написания своей работы. В засуху 46-го года я сравнила, когда при полном, я бы сказала, даже преступном бездействии властей, у которых была вся реальная власть, люди голодали и умирали. Люди, которые выстояли в год Великой Отечественной войны, победили и спасли мир от фашизма. В общем-то, засуху 2010 года показала плохую материальную базу многих подразделений МЧС, но одновременно она показала способность руководства страны оперативно реагировать на последствия стихийного бедствия.
То есть вы считаете, что вот засуха 2010 года власти делали все возможное, чтобы предупредить? А кто именно, в чья заслуга?
Президент, правительство нашей страны. Значит, на местном уровне все это оперативно проводилось. То есть это не заслуга какого-то отдельного человека, а здесь как бы помогала и работала система.
Так, замечательно. Дальше, Юля, Мордовия, у вас. Не изменилось у вас никак отношение ни ко Второй мировой войне, ни к фигуре Сталина, ни к Советскому Союзу?
Нет, я как считала, что войну, собственно, выиграл народ, так и считаю. Возможно, доля какая-то Сталина в этом, конечно же, была, но она мизерная по сравнению с тем, что осуществил народ, и не только тот, кто воевал, или те, кто был в тылу, но те, кто находились в то время в лагерях. Мобилизованные.
У вас дальше было продолжение вашей работы, да?
Да, и в свою вторую часть я назвала «По ту сторону правды». Я узнала, что моего прадеда посадили за контрреволюционную агитацию. В то время они жили на Украине, были кулаками. И как кулачку его жену Лидию выслали в Карелию вместе с 8 детьми. Там на спецпоселении умер младший сын. Затем в 1939-м, в 1941-м детей стали забирать в лагеря, те, которые были совершеннолетними. А несовершеннолетних в 1941-м с матерью выселили в Новолянский район, это Свердловская область. В 1942-м моего прадеда забрали в трудолагерь Карпинска. Затем все оставшиеся в живых членах семьи Миллер прошли спецпоселение. Но, к сожалению, никто из них не был реабилитирован при жизни. И в прошлой работе я реабилитировала прадеда и дедушку, а в этой своего прапрадеда и прапрабабушку.
Людмила Алексеева, глава Московской хельсинской группы, вот очень точно подметила на торжестве по случаю вручения вот призов лауреатам конкурса, что 10 лет назад говорили о родителях, потом говорили о дедушках и бабушках, а теперь говорят о пра и прапрадедушках и прапрабабушках. Когда люди живые свидетельства достают и вот на месте разбираются, в чем там дело, это вот совсем не та история, которую вот по ее словам люди слышат с экранов телевизоров или которые читают в учебниках. Вот, Дмитрий, скажите, вы чувствуете вот эту вот фальшь или раздвоенность, или для вас это вот такое вот единое целое, то, что говорят по телевизору, то, что вы читаете в учебниках истории, и то, что вы слышите сами от вот тех людей, с которыми вы общаетесь? Вот расскажите, про что была ваша работа? Общались ли вы со свидетелями, вот с очевидцами произошедшего? Да, и тогда вот расскажите, чувствуете ли вы разницу между тем, что написано в учебниках истории, и тем, что вот вы видите сами своими глазами или что слышали?
Ну, моя работа посвящена жизни моего прадеда, который был репрессирован в 33-м году.
В каком?
В 33-м году.
В 33-м репрессирован?
Да. Дело было о том, что он участвовал в фашистско-террористической группировке. Для 1933 года это очень интересно, потому что даже на тот момент еще в Германии фашизм окончательно не пришел к власти.
Зарождался только.
Да, только зарождался. В деле неоднократно высказывались, ну, как бы его слова, которые, как мне кажется, были ему приписаны, потому что ни один протокол не был подписан им лично, то есть только подписи следователей. Все его высказывания, то есть там он высказывался за то, чтобы свергнуть советскую власть, о замене ее фашистским строем и так далее. Мне кажется, вот то, что современное, ну, отношение к репрессиям, да, мне кажется, что то, что говорят по телевизору, ну, это в большинстве своем то, что сейчас говорят, это, скорее всего, совпадает, потому что сейчас, скорее, чаще передачи пытаются приглашать людей, которые как раз-таки участвовали, ну, то есть какое-то имеют к этому отношение и что-то знают, чтобы выслушать именно мнение людей, не как в советское время, то есть, ну...
Замалчивалось, да, об
этом? Да, это умалчивалось. Сейчас-то как бы стараются говорить. Вот лично с мнением моей бабушки, которая являлась, ну, не основным, но одним из источников моей работы, откуда я брал информацию.
Вы ее записывали, да?
Ну да, да, из со слов бабушки, из архива, ну, я пользовался. Вот, мне кажется, сейчас это, ну, не очень сильно расходится.
То, что написано в учебниках истории, вот, о репрессиях, достаточно, вы считаете, или нет?
Ну, как, это просто нельзя, в учебниках истории нельзя поместить информацию о конкретных людях. То есть, получает только отдельный человек, каждый для себя.
Но это правильно, вы считаете, что нет об отдельных людях? Или, ну, вот нормально,
ну, в какой-то степени правильно, потому что, ну, зачем людям, ну, то есть не всем людям интересны жизни там, да, людей, которые не имеют к ним никакого отношения.
Вы знаете, очень интересно сравнить с тем, что говорили в этой же студии старшеклассники ровно год назад. Давайте послушаем наш разговор. Вот вам в школе что рассказывают о репрессиях, о войне? Много ли вы получаете информации на уроках истории? И удовлетворены ли тем количеством знаний, которые вы получаете в школе?
Мало отводится уроков на эту тему.
Елена, поселок Новый Курлак.
И я после того, как узнала, что и в моей семье были репрессированы, и были фронтовики, стала интересоваться самостоятельно, стала искать литературу, спрашивать учителей дополнительно. И, может быть, благодаря этому я об этой войне знаю чуть побольше, чем мои одноклассники, которые не интересуются этим.
А как ваша работа называется? Вы на какую тему писали?
Моя работа называется «Буденброки из Курлака». Это история одной семьи. Мы рассказываем о семье Курзановых, которая погибала в течение 20 века. И третья часть наша как раз посвящена Великой Отечественной войне. В этой части мы рассказываем о женщине, дочери врага народа, как она попала на фронт.
У вас в школе как обстоят дела? Ксения Якимова, город Карпинск.
У нас в школе, ну, я училась в гуманитарном классе, и у нас было очень много уроков истории, посвященных этой теме. Но на самом деле мы изучали голые факты, просто цифры, цифры и цифры, и даты. А так более жизненно, чтобы это было ближе к нам, чтобы мы смогли почувствовать и понять, этого в принципе не было.
Ваша какая история?
Ну, я считаю, что о Великой Отечественной войне, в принципе, дается много информации на уроках истории, по крайней мере, у меня в школе. А вот о репрессиях дается информации совсем-совсем мало, и она приходится так бегом, что не успеваешь ее, в принципе, заметить. И я понимаю, что ни мои одноклассники, ни, собственно, вообще люди, многие моего возраста, в принципе, не знают, что такое репрессии, как суть сама и как это все происходило. То есть в школе об этом, о репрессиях рассказывают бегом. Так.
Галина Якермин, Калмыкии. Вас еще не спросила. У вас какая работа была? Как она называлась?
Наша работа называлась «Жизнь долго не сменяла гнев на милость». Наша работа была, ну, мы писали о нашем дедушке, который пережил две репрессии, ну, и также он участвовал в Великой Отечественной войне. В принципе, он воевал не так долго, потому что он получил, ну, ранение в голову. Он был танкистом, и поэтому ему... И дальше он скитался по госпиталям, а дальше его репрессировали по национальному признаку и позже по политическому.
Елена, поселок Новый Курлак.
Вообще-то мне эта тема очень-очень сильно близка, потому что у меня, как выяснилось, по маминой стороне два прапрадеда были репрессированы. Все мои прадедушки, все воевали в Великой Отечественной войне, и поэтому для меня... Вот ветеран, человек, который был репрессирован, это просто как родной человек, это как образ моих предков.
Что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня не только старшеклассники, победители конкурса исторических исследовательских работ «Человек в истории России. 20 век», но также и эксперты. Это Павел Панарин, историк, преподаватель Тульского государственного педагогического университета, Наталья Калягина, культуролог, редактор сайта «Уроки истории», а также Дмитрий Кокорин, директор по развитию правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал», который был организатором этого конкурса. Итак, кто первый из экспертов хочет прокомментировать? Потому что, мне кажется, тут несколько очень интересных моментов прозвучало.
Мне кажется, что Дмитрий Кокорин. Вы знаете, мы 12 лет проводим этот конкурс. Я бы, конечно, хотел поправить, что я там не являюсь его основным организатором.
Организатором «Мемориал» организатор,
да,
я говорила.
Да, но я представляю организацию, которая это делает. И мне кажется, что тут две очень важные проблемы возникли. Проблема источников и того, через какие механизмы сохраняется память и через какие механизмы мы понимаем историю. И с одной стороны. С другой стороны, это такая проблема такого стереотипного восприятия как реальности, так и истории. И я бы хотел с Юлей немножко поговорить даже, может быть, в режиме диалога. Вот у тебя в твоей работе, у тебя есть такой сравнительный срез, да, ты рассматриваешь события 46-го года, 72-го и 2009-го года.
10-го,
да.
Прошлого.
Прости. Угу. Вот. И когда ты говоришь о 46-м, то там, насколько я понял, твоя работа строилась, ты анализировала какую-то информацию в больнице, в архиве больницы, да? То есть ты работала с документами из просто архива.
Нет, моим изучением были не только архивные документы, но также я общалась со своими бабушками, дедушками, прабабушкой и сторожилами моего села. Я работала в нескольких архивах. Это в Центральном государственном архиве Республики Мордовия, Ельниковском муниципальном архиве, архиве колхоза «Рассвет», личном архиве семьи Шияновых и с документами Ельниковского краеведческого музея.
То есть документов достаточно, Дмитрий?
Да, нет, я совершенно не спорю. Мне интересно, с другой стороны, вот когда ты рассматривал 2010 год, какими источниками ты пользовалась?
2010 год – это справка о пожарах из пожарной части Ельниковского района, сколько пожаров на территории нашего района засвидетельствовано за лето 2010 года. Также это архив колхоза «Рассвет» по урожайности за этот и прошлый год. Для того, чтобы сравнить данные по динамике урожайности, как-то были спады или, наоборот, подъем, и оценка, опять же, старожилов моего села, которые рассказывали о предыдущих засухах, как они об этом, обо всем думают.
Ну, тут, с одной стороны, мы видим такой сравнительный подход, что он позволяет действительно сравнивать какие-то институты. Но, с другой стороны, важна проблема стереотипного такого восприятия, мне кажется. И когда мы говорим о там, событиях 46-го года или 2010-го года, эта проблема стоит одинаково, потому что, когда мы говорим о событиях 2010-го года, у нас есть политическая дискуссия, которая вокруг нас постоянно происходит. Да? Эти события оценивают определенным образом. И многие люди, которые оценивают эти события, они не обращаются к справкам об урожайности или тому подобных вещах. Вот. И мне кажется, что важно в этом конкурсе, что он позволяет, если мы говорим там, о том, как молодое поколение смотрит на СССР, да, мы хотим, чтобы это молодое поколение открыло глаза, чтобы оно действительно открыло эти книги и эти архивные документы и получило информацию самого первичного характера, да, чтобы можно было сравнить документы, которые говорят о событиях очень непосредственно, на таком микроуровне.
Но тут проблема другая, насколько я понимаю. Тут еще проблема сравнения того, что было в советское время и сегодняшнего. Восприятие не только Советского Союза тут у нас получается, да, а через призму Советского Союза уже восприятие вот сегодняшнего, нынешнего времени. Павел, давайте мы вас послушаем. Вот как вы считаете, насколько вот эта вот цепочка, она логично выстраивается в исследовательских работах? Да? Вот что
Добрый
вы
день.
Услышали и хотели всем бы вот сказать по этому
во-первых,
поводу?
Конечно, я хочу похвалить ребят. Они прикоснулись к очень сложному делу, которое называется исследовательская работа. Мы с вами прекрасно знаем, что в школах исследованию, самостоятельному исследованию никого никто не учит. Ну, нет в наших школах такого. И ребята занялись исследованием на свой страх и риск. Ну, конечно, под патронажем своих учителей истории. А насколько удалось им выстроить свое понимание прошлого, как они прикоснулись к советской эпохе, и насколько, вот здесь Дмитрий говорил о принципе объективности, насколько они объективны вот в этом взгляде на прошлое. Ну вот я считаю, что...
Вот насколько объективно, скажите, ну, как вы считаете? И не только на прошлое, а получается вот у нас
дело
и на
сегодняшнее время. Дело в том, что наш конкурс, который мы обсуждаем в данном случае, мемориальский, ведь он главную цель-то ставил, возможно, даже не объективность в исторических исследованиях. Я считаю, что от школьников этой объективности требовать невозможно. Студенты, вот как преподаватель высшей школы, скажу, студенты не могут заниматься объективными исследованиями. Понимаете?
Да ну что, взрослые не могут заниматься объективными исследованиями. Я открою страшную тайну.
Да, это самая страшная тайна. Поэтому мы что хотели, чтобы и организаторы конкурса к чему стремились в самом начале? К тому, чтобы ребята имели свое видение на историю 20 века, на сложную, страшную историю, которая прошла через судьбы их родственников, через их семьи, которая многих сломала, от многих даже не осталось и могильных холмов. И вот исследовательская работа, она именно интересна тем, что в ней высказывается мнение свое мнение на основе исторических источников. Тут я с Дмитрием немножко не соглашусь, поэтому объективность придет к ним чуть позже. Если они выберут себе профессию историка, то они, да, овладеют методологией исследования, станут уже профессионалами, пока они только начинают эту тяжелую очень работу. Поэтому я считаю, спасибо им за то, что они смогли высказать свою позицию, гражданскую позицию, свой собственный взгляд на происходившее, которое, может быть, не стыкуется с мнением академических историков, не стыкуется с мнением учебника, но они прикоснулись к очень сложному, интересному, к человеку. Понимаете, вот того, чего не хватает в нашей истории, человек.
Давайте мы под конец первой части дадим слово Наталье Калягиной. Наталья, Павел Панарин говорил о том, что главное, что ребята высказали свой собственный взгляд на историю, потом уже они овладеют, и, может быть, это свое видение будут воспитывать. Согласны с этим?
Здравствуйте. Знаете, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, я разделяю радость Павла от того, что школьники смогли прикоснуться к этому уникальному материалу и донести свою точку зрения до своих читателей. И здесь ведь действительно очень важный момент происходит, потому что вот мы все время говорим об объективной истории, которой, наверное, все-таки, ну, нет, потому что я бы все-таки поставила под вопрос ее существование. И, конечно же, школьники через конкурс, они знакомятся с такими аспектами исторического исследования, как история повседневности, микроистория, да, то, о чем в школе не говорят, это очень важно. Но в то же время здесь возникает большой вопрос о том, что, в принципе, происходит на школьном конкурсе. Да? Мы ведь не готовим студентов на истфаке, да, если, допустим, человек не собирается заниматься историей, он должен что-то вынести все-таки, да, из работы. Вот, на мой взгляд, то, что он выносит вот из этого опыта исследовательской работы, это в первую очередь критическое мышление, вообще способность мыслить. А мне кажется, вот как раз в этом сюжете с Юлией было продемонстрировано слабое место. У нас с Дмитрием были какие-то ожидания этого взросления, да, что через школьный конкурс человек, наверное, сможет делать какие-то более взрослые критические выводы, наблюдая там и современность, да, и вот этого как раз не произошло, и вот в этом есть такая некая проблема.
Напомню, что тема нашей сегодняшней передачи «СССР глазами поколения, никогда не жившего в советское время». Гости нашей программы – победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России 20 век», а также эксперты, историк, преподаватель Тульского государственного педагогического университета Павел Панарин, Наталья Калягина, культуролог, редактор сайта «Уроки истории», а также Дмитрий Кокорин, директор по развитию историко-просветительского общества «Мемориал». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Премьер-министр России Владимир Путин встретится сегодня с руководством «Единой России» и представителями общественных организаций для обсуждения своей идеи создания Общероссийского народного фронта. В Хакасии из-за обрушения моста через реку Абакан введен режим чрезвычайной ситуации. Возникла угроза остановки Саянского алюминиевого завода, сырье для которого доставлялось через этот мост. Могут затянуться сроки восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. «Военное сотрудничество между США и Россией налаживается, но еще многое предстоит сделать», заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Малин, находящийся с визитом в России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе трехдневного визита на Украину посещает Харьков. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Артиллерийский огонь подразделений Каддафи вновь задел тунисский город Дахиба. На юге Афганистана, в городе Кандагар, сегодня в результате нападения талибов на здание госучреждений пострадали по меньшей мере 24 человека. 10 из них полицейские. По меньшей мере 6 человек были убиты сегодня и 10 ранены в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северу от Багдада. В Джакарте открылся саммит государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. На востоке Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 27 человек. Все они погибли. В Японии тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отказаться от использования атомной энергии. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью штурмовали город Баниас, где продолжаются антиправительственные выступления. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу назвал провокацией сообщение о готовности его страны отказаться от евро.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». А также эксперты, историк Павел Панарин, культуролог Наталья Калягина и директор по развитию общества «Мемориал» Дмитрий Кокорин. Общество «Мемориал» как раз являлось организатором этого конкурса. Среди победителей конкурса работ старшеклассники – это Александр из Архангельской области, Юлия из Мордовии, Ксения из Свердловской области и Дмитрий из города Тверь. И вот я вот каждому из вас вопрос хочу задать такой. Что для вас, что такое Советский Союз? Вы же никогда не жили в этом времени. Как вы его воспринимаете? Что это было за время? Давайте прямо опять по очереди. Да, Александр, давайте с вас начнем. Вот какие вот у вас эмоции, вот, может быть, картинки какие-то вот перед вами возникают, когда говорят о Советском Союзе. Я знаю, что сейчас молодое поколение, вот какая-то вот ностальгия возвращается. Ребята в футболках ходят вот с этой символикой, например. Back in USSR поют там Beatles. Про перестройку вспоминают. О ней мы как раз обязательно поговорим, вот немножечко попозже. А вот сейчас что для вас советское время?
До того, как я начал заниматься исследовательской деятельностью, писать исследовательские работы, я представлял, что Советский Союз – это просто как процветающее государство.
Империя.
Да. То есть я не знал его оборотную сторону. Но когда я начал заниматься всем этим, я понял, что в нем были очень много отрицательных сторон, казусов, репрессии, ссылки. Все это скрывалось. Естественно, это вызывает у меня не очень приятное впечатление, но все же, я думаю, ведь в то время пришли к власти такие люди. Мог прийти и кто-нибудь другой. То есть, неважно, какая форма правления, если есть человек, который может управлять государством так, чтобы всем было хорошо. Вот считаю, что я считаю, что это самое главное.
То есть должен прийти человек, который будет хорошо управлять страной. При этом будет ли это президентская республика, там, допустим, или какая-то другая форма правления, авторитарный строй, или не авторитарный, или демократический, неважно.
Ну да, если народ согласен, его права не ущемляют, не ущемляются государством. Считаю, что...
А, тут вот у нас как раз права человека, да, встают. То есть, если всем людям хорошо, а может ли так быть, чтобы всем людям хорошо было в государстве?
Ну, это такой вопрос, на нем можно очень долго рассуждать.
Скажите, а вот когда вы занялись вот этими исследованиями, вот совсем недавно и до этого просто думали, что вот Советский Союз – это очень здорово?
Ну...
Сколько вам лет было? Так, хорошо, давайте так.
Я тогда учился в шестом, наверное, или... Да, в шестом классе, где-то так, когда это думал. То есть это было года 3 назад.
Учебники истории вы читали?
Да.
Читали. И там не было ничего написано.
Нет, там было
другой,
написано.
Оборотной стороне.
Там было написано поверхностно. Mm-hmm. То есть без каких-то вот именно вот этих фактов, которые уже мне открылись при исследовательской работе.
Понятно. Так, Юля, расскажите для вас Советский Союз.
Ну, в общем-то, у меня всегда была такая ассоциация, когда мои бабушки и дедушки говорили, вот у нас в Советском Союзе и так далее продолжалось. Я думала, что же было в Советском Союзе. На самом деле, когда я начала все это исследовать и изучать, оказалось, что все было не так гладко, как было на бумаге. В общем-то, если газеты писали о... Опять же, возвращаться к моей работе к засухе 46-го года, газеты не писали о засухе и тяжелом положении людей, они писали о юбилеях революционеров, писателей, государственных деятелей, о подготовке к первым послевоенным выборам. И только вот медицинские учреждения, протоколы о их работе говорили о том, что положение было катастрофическим. В общем-то,
когда я сейчас слышу, вот бы сейчас вернуться в Советский Союз, у меня не возникает таких положительных эмоций, как раньше. Я думала, что это такое что-то супер хорошее или что-то вот в этом роде. А сейчас у меня какое-то не очень такое хорошее мнение по отношению к Советскому Союзу.
Не жалеете, что Советский Союз распался в 91-м году?
Наверное, скорее всего, нет. Потому что у нас сменился режим, у нас сейчас демократия. Свобода слова,
свобода слова,
митингов, и вот это все.
Есть, да, свобода митингов, вы считаете? Угу. Так, Ксения, у вас не жалеете, что Советский Союз развалился?
Ну, я об этом не жалею. Я рада, что я живу в России, и я не хочу переезжать, допустим, в будущем жить в другую страну. Не хочу. СССР – это как медаль, у которой две стороны. Вроде, если посмотреть сначала, это великое государство, которое построило огромные хозяйственные объекты в кратчайшие сроки. Люди уже в более поздний период все-таки были уверены в том, что завтра у них будет работа, в том, что они не останутся голодными. Этого не отнять. Но другая сторона, в СССР ужасно нарушались права человека. То есть человек был, это лишь материал для постройки этого самого великого государства. И я бы не хотела быть вот этим раздаточным материалом и жить бы в СССР.
Дмитрий, а ваше мнение какое?
Ну, мне, я не могу дать объективные здесь оценки, потому что лично я не жил в Советском Союзе, и мне не с чем это сравнивать. То есть на свое собственное мнение у меня по этому поводу быть особо не может.
Но вот что для вас Советский Союз?
Ну, вот, извините, я отведу немножко темы. Вот вы говорили о том, что ностальгия вот этой молодежи. Мне кажется, это скорее не ностальгия, это мода сейчас.
Ну, это же как? То же самое. Мода откуда-то, она же появляется, она же не на пустом
люди,
месте.
Люди не думают, что многие, кто носит майки там с Лениным или с каким-то, вот то же самое, слушают Back in USSR,
Сталином.
Они задумываются вот о том, что было в те времена. То есть это скорее как бы внешне красиво для них. И...
Откуда эта мода пошла? Вот как вы думаете, вдруг, почему люди начали носить? Вы представляете, вот в Германии начали бы носить майки с Гитлером, там, например. Или вы считаете, это несравнимые вещи?
Ну, вряд ли это можно сравнивать.
Гитлера и Сталина, да, вряд ли можно сравнивать?
Я думаю, что тоже сравнивать нельзя. Mm-hmm. Есть какие-то, может быть, определенные ниточки, по которым они связаны, но полностью говорить, что Сталин и Гитлер одно и то же, нельзя.
А для вас Сталин кто? Что за фигура?
Ну, это отрицательная более фигура.
Но сравнивать все равно нельзя, да?
Но сравнивать все равно нельзя. Зло, зло и рознь, скажем так.
Ага, понятно, так, хорошо. А для вас?
Ну, я тоже считаю, что Сталин – это зло. Мы как раз-таки на конкурсе писали сочинение про героев и антигероев. Так вот, когда я писала про антигероя, то упомянула именно Сталина.
Об антигероях, да? Но да. Все равно вы бы не стали сравнивать там, да, Гитлера и Сталина, нет, да? Так, а вы?
Я, наверное, все-таки, как и все остальные, придерживаюсь этого мнения. И, как говорят, из двух зол надо выбирать меньше. Все-таки Сталин не сделал столько вреда и зла миру, как сделал Гитлер.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России 20 век», а также эксперт-историк Павел Панарин, культуролог Наталья Калягина и директор по развитию общества «Мемориал» Дмитрий Кокорин. Дмитрий, вот мы с вас и начнем. По поводу восприятия молодым поколением того самого Советского Союза, в котором они никогда не жили. Что вы для себя интересного узнали?
Я думаю, что важно, то есть вот этот разговор наш показывает, что важно, с одной стороны, знать что-то о Советском Союзе, с другой стороны, мы как бы требуем от наших лауреатов вот всю нашу беседу какой-то оценки, да, какой-то моральной оценки.
Не
эта
стоит,
оценка в какой-то степени связана с тем, чувствуем ли мы преемственность по отношению к Советскому Союзу. Очень сложно не чувствовать преемственности, потому что все наши семьи, все наши связи, все это укоренено в истории, и мы наследуем этот опыт, с одной стороны. С другой стороны, этот опыт уже довольно отдаленный, и мы можем эту ответственность брать на себя как бы не в полной мере. Мы не чувствуем вины за преступление Сталина, например. Да, вот мы сейчас спокойно можем рассуждать о том, как бы он, достаточно ли он плох. Да? Но на самом деле...
А при этом в Германии чувствуют вину за преступление Гитлера, между прочим. Вот, если мы будем так резко сравнивать, да, вот почему я железкий вопрос задала.
Да, я понимаю, но
и
вот тут...
Дети сразу, молодых, тут... сразу вот испугались, и, ну, в смысле, что вот это вот как-то нехорошо сравнивать.
Но это не первое поколение, которое ставит такие вопросы, и поколение людей, которые, например, организовывали мемориал, да, это один из наших основных тезисов, что нужно разделять вину и ответственность, да, мы должны чувствовать ответственность за те преступления, которые были здесь у нас сделаны, и прежде всего за них. Да, конечно, хорошо осуждать преступления Гитлера, там, и очень хорошо, что советские люди, российский народ принял участие в том, чтобы победить фашизм. Это замечательно. Но мы должны четко назвать все своими именами, того, что касается нашей истории. Это наша ответственность.
Ну вот для вас какие имена? И... Что вы считаете, что нужно назвать своими именами? Чего не делается? Может быть, поэтому нет осмысления.
Что самое главное, точно знать, что происходило здесь, да, нужно знать. Причем знать, начиная там со своего города, нужно знать, что в Москве вот из этого дома увезли и расстреляли такое-то количество людей по несправедливым обвинениям, что там в какой-нибудь мордовской деревне был пересыльный лагерь там или лагерь для политзаключенных в другие годы. И принципиально важно знать, это вопрос просто об истине, да, мы должны...
А дальше что? Вот они написали об этом.
Мы должны понимать, что происходит. И после этого мы можем переходить к оценке и к тому, должны ли мы чувствовать какую-то преемственность. Я думаю, в какой-то степени мы должны от этой преемственности отказаться, мы должны сказать, мы другие. Но понятно, что все равно наше настоящее связано с этим прошлым опытом. И самая главная ответственность в том, чтобы очень четко это осознавать.
Так, подождите, но Россия стала правопреемницей Советского Союза. Признала.
И именно поэтому, опять-таки, тоже наш долг хранить эту память. И хранить эту память неудобно. И на самом деле всегда, когда... Я думаю, что любая история содержит... На самом деле, даже если человек просто занимается каким-то... Просто будет вспоминать свою жизнь, он найдет какие-то очень неудобные вещи. Он найдет много противоречий, но нельзя отказываться от этой памяти, нужно это помнить.
Так, понятно. А, Павел, что же делать с этими противоречиями нам? Как быть? Противоречий же множество. И вот мы с Арсением, кстати, с Арсением Борисовичем Рогинским как раз вот на конкурсе встречались, и я вот спрашивала, почему же такие замечательные ребята, старшеклассники, такие замечательные вещи раскапывают, находят живых свидетелей, а при этом спрашиваешь о фигуре Сталина, эффективный менеджер, вот почему? Он говорит, ну что вы про ребят говорите? Он говорит, у нас взрослые историки с учеными степенями, совершенно доктора верно. Исторических наук, они не могут оценить, осмыслить в какой-то единой системе координат вот эти вот события. Тогда каким нам образом это выстроить в итоге, чтобы что-то происходило? Потому что, видите, получается какое-то вот лоскутное рваное одеяло, простите за метафору. То есть, с одной стороны, мы видим черные стороны медали, светлые, но оценить и осмыслить это в каком-то едином пространстве, в едином ключе не можем, и в итоге полный раздрай получается, двойные стандарты, как говорят, да? И при этом мы вот к 9 мая, к победе, вывешиваем плакаты Сталина, как полководца и победителя во Второй мировой войне. А с другой стороны, вывешиваем плакаты Андрея Дмитриевича Сахарова, как великого человека. Да. И вот в это, и как в это в голове в одной уместить?
Вопрос понятен. Дмитрий очень хорошо об этом сказал, о сохранении исторической памяти, отличии вины и ответственности, совершенно согласен. А все-таки почему у ребят такие противоречия? И верно Арсений Борисович сказал, и взрослые историки, взрослые люди, а также взрослые историки путаются, не могут дать четких оценок. Дело в том, что чтобы произошла унификация взглядов на то, что было в нашей стране, и эта унификация показала, что да, вот было зло, мы это зло осуждаем. Надо, во-первых, все-таки принять соответствующий федеральный закон.
Какой?
Но
у нас есть закон о репрессированных.
Это нет, этого недостаточно. Этот закон ситуацию не управляет.
А какой закон?
3 февраля говорили о необходимости на Совете при Президенте о государственной программе по исторической памяти, сохранению исторической памяти. Это раз. Закон о все-таки десталинизации. Нужен соответствующий закон о нерепрессированных. Репрессированным, в общем-то, здесь все понятно. Соответствующий федеральный закон имеется. Но нужен такое законодательство, аналогичное Германии. Понимаете? Нужна
То есть, таким образом, вы все-таки сравниваете.
Нужна позиция все-таки первых лиц государства, которым и все это и все, четкая антисталинская позиция. Понимаете, четкая антисталинская позиция, которая закреплена в букве закона. А это все потом отразится и в учебниках пособиях. Потому что учебник не может вступать в противоречие с законом. Тогда этот учебник, в общем-то, можно выбрасывать.
Но на деле-то у нас позиция несколько иная, в учебниках такого нет.
Нет, вы меня спрашиваете, как, нет, это, как это эти может противоречия быть, да, могут быть ликвидированы. И тогда учителя, которые работают с ребятами, будут работать на основе вот именно этого законодательного материала, на основе этих учебников. А пока нет всего этого, у нас разброс мнений. Каждый учитель, специалист, и каждую свою оценку, и эти оценки вкладываются в голову молодого поколения. Вот нужно, чтобы в нашем государстве поменялись ориентиры. И эти ориентиры были четко закреплены в конкретном нормативном правом акте, который имеет юридическую силу для всех членов общества. Понимаете?
То есть нужен еще в том числе федеральный закон, да, о десталинизации, да, и четкая, ясная позиция, конечно, политического руководства по этому вопросу, безусловно, который сейчас нету, да?
Да.
Правильно ваша позиция? Понятно. Наталья Калягина, давайте мы вас... Мне все-таки хочется, чтобы вы как культуролог и как редактор сайта «Уроки истории» сказали свое мнение.
Да, спасибо. На самом деле я тоже слушала. У меня есть чувство глубокой и большой симпатии к ребятам, которые пришли на передачу, и к их мнениям. Действительно, и хочется больше всего пожелать им, ну и всем нам тоже, побольше возможностей, побольше открытости, да, потому что Павел говорил только что о государственных задачах, но есть еще большая общественная задача, да, то есть то, как организованы музейные экспозиции, то, какие есть образовательные программы. То есть понятно, что это все связано с политикой, да, но здесь есть такая еще и большая общественная задача, да, что важно, чтобы познание и удовольствие от познания не были искусственно ограничиваемы, да, чтобы, то есть здесь не важно, то есть если хочет человек находиться там на просталинских позициях, ну, пожалуйста, то есть, ну, важно, чтобы у него была возможность столкнуться с максимальным числом противоположных точек зрения, точно так же, как и человек, который там сугубо там придерживается там ультрадемократических, если можно так сказать, да, взглядов, чтобы была свободная циркуляция информации, вот я скорее за вот это выступаю, ну, вот. Хотелось бы больше открытости источников, больших возможностей заниматься исследованием.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век», а также эксперт-историк Павел Панарин, культуролог Наталья Калягина и директор по развитию общества «Мемориал» Дмитрий Кокорин. Я вам не задала вопрос про перестройку. Вот как вы ее оцениваете? Что для вас была перестройка? Вы не очень, наверное, да, помните? Но что это такое для вас, вот когда начал разваливаться Советский Союз? Вы считаете, что это великая трагедия была, что вот таким образом? Вы считаете, что Советский Союз не мог не развалиться? Вы считаете, что было бы лучше, если бы вот сейчас был Советский Союз, когда вот могли без виз ездить там Украина, Белоруссия, там Литва, Латвия, Эстония, там Таджикистан, Казахстан, да, все жили вот как бы вот в одном едином советском пространстве. И это часто говорят, что это было здорово, что люди вот друг с другом общались. А сейчас множество национальных конфликтов существуют. Вот как вы считаете, вот эти национальные конфликты, они родились после перестройки, или они уже были вот в это время, они просто назревали и потом вылезли наружу, что называется? Давайте по очереди, просто свое мнение. Кто может, кто хочет ответить? Что вы думаете просто по этому поводу? Вообще ничего не знаете? У вас нет национальных конфликтов?
Ну,
никаких?
Я думаю, есть.
Вот у вас есть там?
Я думаю, ну, есть.
Есть, да, но вот кого с кем?
Ну, в большинстве своем это, ну, приезжие с Кавказа, то есть, ну, которые переехали в Центральную Россию, так сказать, или как.
И вот с ними конфликты, да, у вас? бывают?
Ну, не лично у меня вообще.
А, вообще конфликты, да? У вас нету таких, да? Но вы считаете, что вот сейчас есть, да? Вы считаете, есть такая проблема или нету?
Ну, я считаю, такая проблема есть, но, как я предполагаю, она больше в городах больших, допустим, таких, как Москва, Санкт-Петербург. Лично у нас такого в городе, город небольшой, я особо не замечала. То есть у нас, собственно говоря, приезжих мало, и вот таких из Таджикистана тоже очень мало. И если сказать, их нет совсем в маленьких городах. И поэтому у нас такой проблемы, по крайней мере, острая, она не стоит.
Не задумывались о том, откуда эти конфликты, вот почему они такие появились, с чем это связано?
Я об этом не задумывала.
Юля, а как вы считаете, вы вот вообще задумывались, откуда да, вот это пошло?
Ну, я как бы об этом не задумывалась, но мне кажется, все-таки это как-то назревало, и вот уже после распада СССР вылилось для всеобщего просмотра, как бы можно это сказать, да? Вот, но у нас на местном уровне нету межнациональных конфликтов, потому что, в общем-то, у нас не так много наций проживает на территории района. Это, в общем-то, где-то 3-4, и поэтому...
Какие?
Мордва, да? Мордва, но Мордва подразделяется на Мокши, Шокши и Эрзя. Татары и русские.
Так, вот как они друг с дружкой?
Ну, в общем-то, у нас, в общем-то, мир и благодать, мы так скажем. В общем-то, у меня, допустим, соседи другой национальности. Потом, и мы как-то все живем в мире согласия. У нас, в общем-то, приближается праздник тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. И мы будем все его праздновать в Республике Мордовия. Все вместе, в общем-то.
И войну вы, когда вот изучали вот эти архивы, вы пока не находили, что это были за конфликты, почему они вдруг вылезли в перестройку, когда началась 90-е годы. Не было, да, такого?
Нет.
Но это будет, вот, кстати, может быть, тема следующих ваших, да,
возможно,
работ, если это интересно. А вы, есть вам что сказать, Сандр?
Да. Я могу сказать сразу, что в Архангельской области никаких межнациональных конфликтов не существует. Хотя, например, в наш город были раскулачены крестьяне, привозили из разных уголков страны, а обычно с Поволжья. Там была немецкая автономная республика.
Немцы
ее тоже
с Поволжья,
приводили.
Да?
Поляки. Вообще народы Поволжья. Но мы все живем вроде нормально. То есть относимся друг к другу, ну, на равных отношениях.
Вот вы же, кстати, про поляков делали, да?
Да.
У вас работа же как раз про людей просто вот другой нации.
Да, потомки этих поляков, они живут в Котласе, они уже забывают свой язык и говорят на русском, и ничего. То есть они влились в наше общество, и мы чувствуем себя нормально.
А вот в Советском Союзе как относились?
В Советском Союзе, ну, естественно, если их репрессировали, то отношение было к ним крайне негативное.
То есть вот как вы понимаете, это было при советском времени вот это вот обострение межнациональных отношений, которое потом вылилось в перестройку?
Мне кажется, что таких крупных-то вспышек агрессии между нациями не могло существовать, потому что существовал тоталитарный режим, и он уже командовал, то есть он управлял народами, их судьбой.
Дмитрий, ну давайте, да, у нас уже практически под конец, мы завершаем. Дело в том, что мало кто знает о полумиллионе выселенных чеченцев. Да, а между прочим, те самые поволжские немцы в войну, что с ними делали, по-моему, вот, да, и об этом тоже как-то
мне
мало
кажется,
говорится.
Что тут,
то ли в учебниках истории об этом мало говорят, то ли учителя истории об этом.
Тут есть некоторые путаницы. Я бы связал очень коротко предыдущий наш вопрос о том, о некоторой ностальгии по СССР и с вопросом перестройки, отношения к перестройке, потому что и СССР, и перестройка – это некоторые политические проекты, и СССР – это намного более длинный и более успешный политический проект. Перестройка – это намного более симпатичный и, к сожалению, намного менее успешный политический проект. И в перестройку, да, там было, не была необходимость расхлебывать некоторые последствия политики СССР, в частности, и в национальных вопросах, да, они как бы вышли на поверхность. Но кроме этого, это была попытка реформировать политическое пространство и в какой-то степени сохранить его более целым и более демократическим. И эта попытка закончилось тем, что мы знаем, да, что мы получили 15 отдельных государств. И мне кажется, что тут нужно разделять, да, там, сожаление по поводу того, что это политическое пространство перестало существовать как единое пространство, мне кажется, в этом есть позитивный смысл. Но если мы смотрим на то, каким образом оно держалось, пока это было СССР, да, то там очень много принуждения, очень много насилия, в том числе и к разным группам, по каким-то признакам, каким-то категориям граждан и так далее, и в разные периоды разная, в разной степени репрессивная политика. И поэтому мне кажется, что перестройка дарила нам некоторую надежду, вот, но, к сожалению, действительно, я считаю, что если бы Советский Союз с большим количеством реформ сохранился, может быть, наше общество было более сбалансированным, да, как Соединенные Штаты, в котором у штатов, в котором есть какой-то настоящий федерализм, да, в котором у штатов есть, у отдельных штатов есть достаточно мощные рычаги. Мы такого пространства не получили, ну и мы получили то, что мы получили. Так что тут, знаете, сожаление по поводу того, что Союз развалился, и сожаление по поводу того, что Союз был таким, каким он был когда-то, это две немножко разные вещи, мне кажется.
Павел, да. Я хочу сказать, что замечательно, что в этой студии так много разных мнений, что мы выслушали мнение молодых людей, вот, которое не совпадает в чем-то с нашим мнением, с мнением учителей, взрослых. Это здорово. Вот действительно, в нашем обществе пока сохранится возможность каждому высказывать свое мнение, это тогда у нас будет жить какая-то надежда на лучшее.
Да, нет, ну вот по поводу распада и развала Советского Союза, это будет обязательно тема одной из моих ближайших передач, посвященных вот этому циклу, про который я говорила, 20-летие с момента развала или распада Советского Союза. Тема нашей передачи была «СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время». Участниками передачи были победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век», а также историк Павел Панарин, культуролог Наталья Калягина и директор по развитию общества «Мемориал» Дмитрий Кокорин. На этом мы завершаем передачу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками, на мой взгляд.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие.
Любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».